Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 2 июля. Сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером один из российских Z-каналов опубликовал видео ракетного удара по военному аэродрому воздушных сил в Миргороде. На видео видно разлетающиеся кассетные боеприпасы, которые поражают украинские Су-27, стоящие на земле. По мнению авторов канала, прямая речь, 4 Су-27 вышли в ангар, 2 в решето. Цитата. «В любом случае, это самый результативный удар по аэродрому с нашей стороны с начала СВО», заявили военные блогеры. Позже российская Минобороны заявила, что в результате удара ракетами «Искандер-М» было уничтожено 5 истребителей, а еще 2 самолета, которые находились на ремонте, были повреждены. Бывший спикер воздушных сил и офицер вооруженных сил Украины Юрий Гнат написал в Фейсбуке, что в результате удара, цитата, «есть определенные потери, но совсем не такие, какие приписывает себе враг». А командующий воздушных сил Николай Олещук заявил в соцсетях, что, прямая речь, в очередной раз уничтоженные вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задания, и прикрепил видео со взрывами на складе боеприпасов оккупантов в Крыму. Напомню, что Россия последние недели активизировала ракетно-дронные удары по украинским аэродромам в Староконстантинове, Василькове и Миргороде, очевидно, готовясь к появлению в украинском небе самолетов истребителей F-16. Сегодня в студии поговорим о том, что случилось на военном аэродроме в Миргороде, где РФ, судя по всему, удалось поразить украинские Су-27 на земле. Что в этом инциденте увидели западные партнеры Украины? И как Украине защитить F-16? С нами сегодня будут Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, военный эксперт Иван Ступак и эксперт по авиации, замдиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храбчинский. Присоединяйтесь к нашему эфиру, друзья. Номер прямого эфира, а именно наших вайбера и телеграмма, вы видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Для начала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке фронта ВСУ отбили атаки в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Иванодарьевки, Спорного и Выемки. На подступах к Часовьяру агрессор пытался прорвать оборону в микрорайоне Новый, это фактически Часовьяр, а также в Клещеевке. По направлению к Торецку российская армия штурмовала возле населенных пунктов Пивничное, Пивденное, Зализное, Нью-Йорк, а также в районе самого Торецка. Западный край Донецка. Здесь силы обороны отбили атаки у Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Новоселовки 1-й, Сокола, Восхода, Яснобродовки и Нетайлова. Под Марьинкой ВСУ сдерживает агрессора в районе Георгиевки, Поросковьевки, Константиновки и в Красногоровке. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке штурмы были у Синьковки, Степовой, Новоселки, Берестово, Песчаново и Сельмаховки. На Лиманском участке под атакой армии РФ были Грековка, Макеевка, Невская и Торская. На юге Донецкой области армия РФ штурмовала возле Водяного, Макаровки и Урожайного.
Ну и сейчас обсудим самый горячий участок фронта. Покровский, около полусотни атак там было, по сообщению украинского генштаба, в минувшие сутки. Это очень много, количество атак растет. К нам присоединяется Сергей Цехоцкий, офицер 59-й бригады имени Якова Гандзюка, которая сейчас находится на направлении. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Сергей, ну опять продвижение очередное россиян на Покровском направлении у Невельского и Евгеньевки я зафиксировал. Дипстейт там крошечный, но продвижение опишите. Как сейчас происходят штурмы на вашем направлении? Судя по количеству этих штурмов, там вообще тихо не бывает у вас.
Ну, последние вот это, наверное, 3 месяца не бывает. И интенсивность боев очень-очень сильная, очень сильная. Значит, я скажу так, что по сводкам Генштаба и вообще представить ситуацию на поле боя, ну, наверное, не было еще такого ни одного художественного фильма даже, чтобы показать весь этот ужас, кошмар, который творится. Но при этом враг успехов, как такового, стратегического успеха, оперативно-стратегического успеха не имеет. все вот эти продвижения, так, которые показывают Deep State, если они есть, да, я не хочу их комментировать, потому что мы слушаем только сведения, сводки Генштаба. Вот, значит, они подтверждаются только большим количеством убитых, ликвидированных оккупантов. Другого тут ничего нету. И чем больше их наступает, тем больше их за каждый сутки. В среднем на нашей участке, где бригада держит оборону, в среднем ликвидируется за одни сутки около 100 оккупантов. В отдельные дни бывает больше.
Как это, Сергей, как эти штурмы выглядят? Что-то меняется? Ну, сотня, да, это достаточно много.
Постоянно меняются. Постоянно меняются.
Пропадает связь у нас.
Маленькими штурмовыми группами по 5-6 человек. Слышно меня, да?
Да, теперь слышим. Теперь слышим.
По 5-6 человек наступают. Значит, в отдельных местах пытаются сделать такой ударный кулак, туда нанести удар. Отдельно, на уже второй день подряд, они наступают абсолютно по всему фронту. Вот штурмовые группы до 10 человек вооружены. Плюс у каждой группы есть станции РЭПСа. Вот. Ну и, соответственно, наше внимание к ним очень сильно приковано.
Сергей, Институт изучения войны американский характеризовал нынешнюю тактику россиян как ползучее наступление. Вы согласны с этим определением?
Я скажу, как пьяно ползучее, скажу так. Значит, во-первых, то, что их посылают на убой, они сами об этом уже знают, сами эти штурмовики. Поэтому их, во-первых, запугивают, их шантажируют, и у них не брак. В кавычках, умирать за родину или представить своих. Это надо знать. И это надо доносить. А почему сегодня искренне с вами говорю на русском языке, чтобы, если будет возможность, чтобы их матеря, жены, там, дети слышали о том, что происходит. Правда, она одна. Они пришли к нам на территорию, они пришли на нашу землю и не убивают наших детей. Мы никому не угрожали. Все эти выдумки ихнего фюрера о том, что кто-то ему угрожал, какое-то НАТО, что-то еще, мы сами определяем свою жизнь. Поэтому мы и воюем за это. Нас не надо мотивировать, нас не надо подгонять, нас не надо там заставлять. Мы абсолютно каждый офицер, солдат, сержант на своем месте выполняет свою задачу. И нисколько мы не устали, сколько времени не прошло, кто сколько воюет, мы понимаем, что мы не уйдем до тех пор с поля боя, пока последний оккупант не или погибнет, или покинет нашу территорию.
Сергей, а куда они рвутся? Ну вот в прошлом году, во время украинского контрнаступления, были четкие цели, да, ну, по крайней мере, они говорили в экспертном сообществе, там, перерезать этот сухопутный коридор из России в аннексированный Крым. Ну, а на ваше направление, на самое горячее, куда они прут?
Я скажу свою субъективную точку зрения, чтобы никто не обижался, и плюс эта точка зрения совпадает со многими моими побратимами. Значит, у них задача стратегическая, повторюсь, это админ границы Донецкой и Луганской области. Все. Это все, на что они могут претендовать, и те, в кавычках, генералы, их по-другому, и офицеры, их назвать так нельзя, только в кавычках, они это понимают, и они вот это вот хотят добиться. Это их вот стратегическая цель. Ну вот сколько месяцев подряд, каждый день более тысячи оккупантов ликвидируется. Ну плюс техника, плюс оборудование, антенны, пункты управления, склады ГСМ, как наши специальные отряды, службы работают в глубоком тылу и так далее. Представляете, сколько всего уничтожается, ну скажем, и живой силы, и техники, и имущества. За что? За амбиции одного сумасшедшего, не знаю, как назвать, бункер дедушка.
Сергей, мы вот постоянно крутим эту карту с трассой Мирноград-Константиновка. Говорили мы с городскими головами Часов-Яра и Покровска, ну вот насколько ухудшится снабжение городов этих, если оккупанты перережут эту трассу, они говорят, ну не сильно, да, потому что мы видим, есть альтернативные трассы. Для военных, я так понимаю, это важно, рокадная дорога.
Для нас важно все абсолютно, и даже каждый метр нашей земли. Для нас важно. Но для нас самое важное, это в первую очередь, это здоровье и жизнь военнослужащего. Воина, который сегодня защищает нашу родину.
Пропадает связь.
Там дорога не стоит, если это... Да. Вот это для нас важно. Вот поэтому мы понимаем командование, чтобы вы понимали, очень внимательно командование, вообще Генштаб, главнокомандующий, командующие направления очень внимательно следят за ситуацией. Это я знаю, говорю открыто, не стесняясь. Делают все возможные и невозможные, так сказать, свои силы кидают на то, чтобы не дать противнику, скажем, выполнить ту тактическую, стратегическую задачу на нашем направлении в том числе. А сюрпризов у врага впереди очень много. Мы не сидим просто так. Мы не просто отбиваемся, мы еще проводим в отдельных случаях контратаки. И параллельно готовим противнику очень-очень интенсивные, массивные сюрпризы. Сюрпризы. Какие именно, говорить не буду.
На то они и сюрпризы. Сергей, спасибо вам большое за ваше время. Сергей Цихоцкий с нами был, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Воюет Сергей вместе с побратимами на Покровское направление. Ну вот, просим извинения у нашей аудитории за неважное качество связи. Сергей, на передовой, можно понять. Мы идем дальше. Украинский боец Евгений Роман стал свидетелем военного преступления. Его совершили российские военные. Евгений вместе с побратимами попали в плен под Ивановск. Это село возле Бахмута. Российский солдат автоматной очередью расстрелял обезоруженных украинских бойцов, а вскоре сам погиб от разорванной мины. Евгений чудом остался жив. Более того, ему удалось добраться до украинской позиции. Вот что он рассказал об этом моей коллеге Галине Терещук.
Как вы потрапили до россиян?
Перед нами была посадка. Занадто близько, може 50-60 метрів. Це не наша була посадка, це була посадка тієї. Наша задача фактично була зберегти ту лінію, тобто не дати на пеша, так як висловився, не дати їй можливості перейти нашу лінію. І от ближче до обіду вони вже стали, я не знаю, чим крити. Чую ближче. В кінці кінців я тільки що почув, тільки бах, і все. Виявляється. Я прийшов до тями, коли то сталося, сонечко було ще високо, але коли я прийшов до тями, то вже було темно. Що там відбувалося в той момент, коли я лежав без свідомості, я вже того не знаю. Коли виліз з тієї ситуації, я почув голоса наших хлопців. Вони не впинували того ворога, який підійшов з посадки. Підійшло, їх було троє, один був старший чоловік, йому було десь... приблизно років під 50 плюс-мінус. Вони наставили зброю і поступила команда. Всім вийти і зняти бронежилети. Ті хлопці вийшли першими. Вони просто вийшли з окопу і стали один коло одного.
І зброю в рядочок. Склали зброю?
Ні, вони вийшли без зброї. Просто коли вже ствол в голову, там не береш нічого, ти просто виходиш, бо ти знаєш, що це є полон. Я виходив останній, тому що мені до них ще треба було час підійти. Вони, певно, що не помітили, що я не зняв той бронежилет.
Хто з них дав наказ вас розстріляти?
А там ніякого наказу немає. Фактично, було три автомати, які дивилися в голови нашим військовим, перед тим, як вони вийшли. Але потім, вже коли всі вийшли, ми стояли просто в рядочок. Той самий старший стояв десь, може, там 4-5 метрів від нас. Він просто пустив чергу по нас і все. Хлопці просто, як горіхи, тако просто попадали і все. Я впав коло них, але мене що здивувало, я ніколи не міг таку уявити, що я побачу, як Господь Бог просто карає таких людей. Пройшло буквально 3-4 хвилини. Він там, вони там щось ходили між собою, щось вони там балакали. І тут прилітає міна, я кажу, я повторюю, я не знаю, чия вона була, з нашого, з їхнього боку. Йому просто відриває ногу. Він там став кричати, я стікаю, жгут, він став просити якісь там медикаменти своїх тих двох. До нього ніхто не пішов, йому ніхто нічого не дав.
Він впав до вас?
Я ще спочатку не знав, куди він впав, що, тому що в мене вже відповідно, тому що в мене на лівій руці ця куля, вона зайшла коло локтя, вона була на виліт. От, але ну, я не знаю, ну не зачепило воно мені ні судини, нічого. Якби зачепило судини, все, ну, мене б не було. То куля. Друга була тут, але вона тут і осталась, певно, що рікошетом відскочила від бронежилета, і тут вона і залишилась. Тут більше було, тут менше крові. У мене було два турнікета. Але що ж, воно, коли кулі попадають по руках, воно ж б'є током, рука затерпає, та як у вісні. От. І ти її просто не відчуваєш. Я такого смикану, і в мене випав, і все. Ну, я вже зрозумів, що певно, що я тут і останусь. Я вже прийшов вночі до тями, тому що дощик так легенько моросив. Потім знову я щось відключився. Я вже їхні голоса не чув. І вже от на рано, коли я встав, вже так досить видно було, я подивився, що по правій стороні наші хлопці лежать. Вони вже були білі, вже тако трошки землею були обличчя так прикидані. А так оглянув на ліву сторону, якраз на лівій стороні лежав той, що нас і розстрілював. Коли була серед білого дня повна тиша, я щось так подумав, що може вони відійшли, тому що ні звуку не було. І я зробив велику помилку, я став на коліна. Я подивився. Я подивився перед собою, я побачив десь 30 метрів від себе стояв один з них в окопі, просто стояв. І він дивиться мене, каже, і що? Такий думає, і що? А я руки розвів, кажу, нічого. І назад впав на живіт. Так от діло в тому, що вони знали, що я 300-й. Просто вони мене не чіпали, вони думали, що я дійду. І от вийшла така ситуація, коли вони стали доповідати там своєму керівництву, що от, мов, у нас по ходу один 300-й, і що з ним зробити, розстріляти чи оставити. Тобто йому сказав, бо то рація вона голосна була, то він сказав, каже, та став іще успішно стрілятися. Я вже зрозумів, що за мене.
Як ви вибиралися, власне?
Коли наші відкрили мінометний вогонь, і коли ця вони сховалися в бліндаж, і я не знаю, звідки в мене з'явилася та сила вийти, тому що, скажу чесно, я постійно молився. Там сліз немає, але то без молитви там просто нікуди. Я не знаю, звідки сила з'явилася, став просто піднявся на ті коліна. Єдине, що я правою рукою міг взяти, це по силі. Один тільки тепловізор. Думаю, щоб їм хоч щось не досталося.
Коли ви вже стали перед російськими солдатами, один з автоматною чергою вже на вас цілився з автоматом. Ви розуміли, що ви будете вбиті. Яке це є відчуття?
Відчуття, що тебе зараз не стане. І в той момент, я не знаю, як хто, але я не думав ні про сина, в мене син є. Я не думав ні про матір, я не думав ні про батька, я не думав ні про всякі життєві блага, такі, будемо так казати, матеріального, що стосується. Там просто хотілося просто, саме перша ця думка, це хотілося просто дихати тим повітрям. Хотілося бачити сніг, землю, траву, дерева, тобто, ну, елементарне, от на яке, що ми кожен день ми живемо, ми уваги на то не звертаємо. Там якось, ну, я не знаю, може в когось там по-різному, але я просто от, саме в той момент от, ну, от став то цінувати. Я знав, що його я вже не побачу. Я забув, що я в бронежилеті, ну, на якусь мить. Тому що я не знав, куди буде той постріл, чи може в голову, в шию, по ногах. Це є воєнний злочин. Не раз я собі задаю таке, ну, таке собі питання, от чому я там не лежу? Невже я заслуговую на щось більше, ніж хтось? Я нічого в житті такого не зробив нікому. Чи може я в тому житті щось виконати маю. Може, я чогось не зробив, але добре, ну я не зробив. Щось маю. А вони що, не такі самі, як я, ті хлопці?
Будете продовжувати службу, чи як зараз воно має бути з вами?
Ну, на даний час я служу в таких мобільних військах, які займаються збиттям шахедів, ракет, того всього, що літає в нашому просторі. Але навіть, от, будемо так казати, поставити на турель той самий кулемет, який важить 38 кілограм. Так як ми обмежено придатні, доводиться то одне одному допомагати і ставити вдвох.
С начала полномасштабного вторжения украинцы переживают разные психологические состояния, от сплоченности до отчаяния. Проект «Радио Донбасс Реалии» запускает рубрику, где психологи дают практические советы, как справляться со стрессом, не терять интерес к жизни и не поддаваться негативу, который окружает украинцев. Вот первый сюжет от моей коллеги Анастасии Середы.
Когда накрывает апатия, опускаются руки и кажется, что все несется в бездну. Как эффективно и быстро вытащить себя из этого состояния?
Перше, що можна зробити, це, безумовно, це дихальні вправи якісь. Це може бути заземлення. Да? Ну, що таке заземлення? Тобто ми можемо стати на землю, так, відчути, знову ж таки, що ми стоїмо. Можна босими ногами, можна заземлення зробити через те, що можна обійняти дерево, наприклад, да, коли дихаєш. А коли, наприклад, в тебе ти відчуваєш, що в тебе дуже б'ється серце, да, то можна що? Можна зробити, наприклад, покласти руки на плечі, або взяти, да, отак от, наприклад, бабочкою, так, і ритмічно чи одною, чи другою рукою в такт серця постукувати. Тобто ти будеш відчувати своє тіло, це допоможе. І також дихати, можливо. Ще дуже класна, насправді, ну, можна сказати, практика – це 5, 4, 3, 2, 1, вона так називається. Тобто, коли тобі погано, ти можеш, по-перше, побачити 5 предметів, да? А потім торкнутися 4, потім почути якийсь звук, 3 різних звука, потім ти можеш понюхати щось в повітрі, 2 рази, скажімо так, да? І один раз щось скоштувати, наприклад. Ось. І таким чином стабілізується психіка, от, і людині стає краще.
К нам присоединяется Иван Ступак, военный аналитик. Иван, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Иван, сегодня утром читал сводку украинского генштаба, ну и я раньше думал, что это максимум, когда слышу цифры о количестве боестолкновений на направлениях, на которых происходят активные боевые действия, но тут брови полезли в лоб, почти 200 боестолкновений, именно 189 случилось за прошедшие сутки на 11 участках фронта. Ну вот мы следим за этим, да, раньше был такой максимум 170, сейчас мы видим 200, я так понимаю, и это не предел, и очень трудно сейчас вообще понимать, насколько эффективны, активные боевые действия сейчас на фронте. Это что-то, чего, я так понимаю, еще фронт не видел.
Ну, смотрите, это асфальтоукладчик, это каток. Вот вся российская армия, особенно на востоке. После того, как, к сожалению, российской армии удалось растянуть войска вооруженных сил Украины по фронту, я имею в виду, начав вот эту вот маниакальную операцию на севере Харьковской области, к сожалению, мы вынуждены были туда подтянуть свои резервы, ребят, которые были на ротации, на отдыхе, на доукомплектовании, с других направлений забрали. И вот сейчас вот идет в Харьковской области это противостояние, постепенное выдавливание российских войск за пределы государственной границы, но в это же самое время, в этот же самый момент российская армия, пользуясь моментом, они пользуются тем, что наши резервы на востоке ограничены, и вот они увеличивают накат. Действительно, накат, он сильный, к сожалению, он дает результат. Вот эти вот мясные штурмы, о которых мы уже языки с вами сточили, но они работают. Да, потери серьезные, потери страшные для российской армии, но, тем не менее, результат есть. 100, 200, 250 метров они прокатываются, они захватывают. Да, есть моменты, где российская армия вынуждена была откатиться назад. Это Серебрянский лес. Ну, мы понимаем, что математически, арифметически российская армия больше, и она может себе позволить потерять людей в таких вот бездарных, бездумных штурмах намного больше, чем это может сделать вся Украина.
Ну, а продвижение, вот Deep State констатировал там на Купянское направление, там совсем незначительные очередные продвижения на Покровское направление, Евгеньевки и Невельского, ну и на этом Покровское направление 49 атак оккупантов произошло за прошедшие сутки, тоже, ну, такая очень большая цифра. Иван, а когда вот смотришь на эту карту этого Покровского направления, знаете, вот вспоминается украинское контрнаступление прошлого года, и там были четко заявленные цели, да, с самого начала, ну, наверное, это была и проблема этого контрнаступления, перерезать сухопутный коридор из России в Крым, перерезать вот эту железнодорожную нитку Токмаке, да, которая вот снабжает оккупантов, ну и чтобы там в ловушке они оказались на юге Украины, не вышло. Тут какая цель вот этого наступления? Атаковать везде, ну, чтобы что? И сейчас мы видим на этом Покровском направлении, они куда-то стремятся. Стремятся куда?
Смотрите, все намного, ну как, не то, что просто, но довольно понятно. Просто понятно. Это стратегическая цель, это выйти на административные границы Донецкой области. На данный момент российская армия контролирует порядка 72% территории Донецкой области. Им необходимы те вот там 28-27 с копейками процентов, которые под их контролем еще не находятся. И все вот эти населенные пункты, Покровск, Новоалександровка, это неважно, Новомайорская, Бахмутская, как угодно, это всего лишь промежуточные точечные такие автобусные остановки на пути российской армии к достижению своей цели. То есть стоит задача просто взять населенный пункт. Взять. Да, есть на отдельных направлениях очень продуманные и креативные российские командиры. Опять же, это надо признать, мы не можем жить в розовых очках, которые филигранно воюют, которые пытаются заманить в ловушку, пытаются перерезать это сообщение, логистику украинскую, пытаются выйти в тылы. То есть эти все маневры, эта вся филигранность есть. Да, с разным процентом успешности и эффективности, но они пытаются это сделать. Но вообще вся стратегическая задача – выйти на админ границы. Что дальше? Да мы знаем, что дальше. Да, Российская Федерация не раз уже высказывалась. Мы вот хотим вот там Харьков, Одессу, там, есть там планы по Запорожью, по Днепру, Днепропетровская область. А, другой вопрос, что ну, с такими темпами продвижения российская армия вся сточится. Ну, слушайте, главная задача – заявить.
Тем временем происходят какие-то телодвижения в белорусской армии, и риторика там накаляется. Лукашенко, например, сегодня заявил, что Беларусь хотят втягнуть какие-то разборки, чтобы довести эскалацию в регионе настолько, чтобы мир содрогнулся. Вчера начальник генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что страна его применит тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету и независимости. Накануне белорусские военные заявляли, что в ВСУ якобы сосредотачивают войска у белорусско-украинской границы. Там даже демонстрировали видео своего реактивной системы залпового огня «Полонез», которую перегоняют к украинско-белорусской границе. Песков назвал вот эти вот сосредоточения якобы войск украинских и белорусской границы угрозой и для России, потому что Беларусь такой союзник Российской Федерации. Что там готовится? Это, судя по всему, какая-то, такая тоже психологическая информационная операция в преддверии чего-то.
И сейчас, пользуясь терминологией одного негативного персонажа, скажу, а я вам сейчас объясню, куда готовилось наступление. Сейчас покажу. Итак, смотрите. По Беларуси. Все очень-очень, с одной стороны, интересно и смешно, и глупо, интересно. И в то же время нельзя полностью исключать какую-то там вероятность. Итак, что мы имеем? Вот этот вот господин, которого назвали начальник генерального штаба Павел Муравей. Ну, казалось бы, где Украина, где начальник генерального штаба Республики Беларусь? Ну, мы видели эту армию с партой в зубах, как они там прыгают друг через дружки, как в цирке Дюссалей через горящие кольца. Ну, что это ерунда какая-то. Но что нужно знать об этом вот господине? А это человек, он и господин Вольфович, секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь, являются двумя самыми большими признанными сторонниками, не знаю, союзниками Российской Федерации среди всех белорусских силовиков. Вот несмотря на то, что Беларусь, это мы считаем, как часть Российской Федерации, но вот эти два вот человека, два генерала, они вот просто такие два апологета Российской Федерации. Они вот любят ее. И вот то, что говорит господин Муравейко, это говорит его ртом российский генеральный штаб. То есть мы уже видим, что Беларусь... Вот давайте пойдем с другой стороны немножко. Новый начальник генерального штаба, он еще в 2023 году отметился громкими заявлениями, когда говорил, что он уже тогда угрожал странам Балтии, что мы вот тут вот сейчас ядерным оружием как сейчас стрельнем по вам. Потом он угрожал точно так же: мы имеем право пробить сухопутный коридор, вот этот Субалтийский коридор, в ответ на санкции мы имеем право торговать Балтийское море. Ого! То есть казалось бы, что в Республике Беларусь только пропагандисты и президент, ну, диктатор Лукашенко имеет право делать такие громкие заявления, как оказалось, нет. То есть на этого человека нужно обратить внимание. Теперь, по поводу ядерного оружия. У Республики Беларусь ядерного оружия нет. Вообще, от слова совсем. Вообще. Да, ядерное оружие, возможно, мы не знаем, что там есть, находится на территории Республики Беларусь. Да, вот эти вот машины, много людей, охрана, колючая проволока, какие-то вот эти боевые части. Что там внутри? Может, там папье-маше? Никто же не знает, есть там заряд вообще или нету. Красного этого, красного, черного чемоданчика с красной или черной кнопкой в распоряжении Республики Беларусь нету. Это с таким же успехом я могу кричать, там, не знаю, человеку, с которым я поссорился, что я в тебя сейчас стрельну своим наградным пистолетом. У меня его нет. Есть у моего друга, но я его угрожаю. Я сейчас возьму и стрельну. Понятно, что у меня его нет. Вот это вот такая ситуация сейчас. Какая задача всего вот этого происходящего? В втянуть, скорее всего, Республику Беларусь в какое-то напряжение, я не говорю в противостояние. А что мы видим сейчас? Российская Федерация выбрасывает месседжи. Украина готовится к наступлению. Украина к наступлению не готовится. Украина, у нас нет резервов лишних, чтобы вот там вот скапливать на территории Республики Беларусь, но мы вынуждены там находиться. Вынуждены делать ротацию, вынуждены делать какие-то маневры, учения. Что делает Республика Беларусь? Ах так, вот тут украинцы, собирайтесь, и вот мы тоже стягиваем свои войска. В этот момент украинский генштаб видит такую ситуацию, он понимает, что теперь в реальности надо что-то подтягивать, потому что вот такое усиление мы не можем пропустить. И вынужден снова растягивать свои резервы. Поэтому генеральная задача, скорее всего, минимальная, снова попробовать растянуть украинские резервы вдоль тысячекилометровой границы с Республикой Беларусь.
В разгар российского наступления на Донбассе. Такой военно-политический к вам вопрос. Россия, ну, наверное, это будет неприятно слышать украинцам, да, но возглавила ротационное председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций с 1 июля. Ну и Венгрия взяла на себя полугодовое ротационное председательство в Совете Европейского Союза 1 июля. Ну, такое совпадение, не знаю. Орбан приехал в Киев сейчас с какими-то там своими мирными предложениями. Чего вы ожидаете вот в это время? Да, Россия во главе Совбеза ООН, Орбан во главе Совета ЕС. Будут они какие-то месседжи продвигать, нет?
Не, месседжи могут быть миллион, 700 тысяч месседжей, но другой вопрос, что все прекрасно понимают, кто такой Виктор Орбан. Когда говорят, вот он последний раз был в Украине там, во времена Виктора Януковича. То есть просто вдумайтесь себе, европейская страна в Европейском Союзе, в НАТО, и у них вот диктатура на самом деле. Вот, человек находится у власти больше 10 лет, на секундочку. Но при этом называют киевский режим, диктаторский киевский режим. Ну, ужас, смешно, смех и грех называется. Я думаю, что господин Орбан приехал сюда не по доброй воле, ну, по лицу, по крайней мере, я считаю, что ну, не очень он, ни с интересом, ни с любопытством, а вот такое ощущение, что из-под палки он приехал сюда, и вот, конечно, первые месседжи его были что-то вроде такого, что мы слышали еще в 2019 году. Мы должны просто прекратить стрелять. То есть не Россия, а именно Украина должна прекратить стрелять, и тогда, возможно, наступит какой-то мир. Ну, слушайте, для нас этот вариант вообще не подходит вот таким вот образом, постановка задачи.
На днях министр обороны России Белоусов дал поручение своим военным подумать и предложить, как реагировать на беспилотники Соединенных Штатов Америки, которые осуществляют разведку над Черным морем и указывают якобы цели для ударов вооруженных сил Украины. Их там беспокоит очень возросшая интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов. Я так понимаю, речь идет о Риперах, да, MQ-9 Рипер, вот они реально появляются над Черным морем. Иван, как вы думаете, ну, чем они там реально занимаются, вот эти американские беспилотники, действительно ли координируют украинские удары по каким-то целям, ну, и как с ними собираются россияне бороться? Ну, заявили, что бороться будут.
Так пускай борются, конечно, пускай сбивают, извините, что-то бабушки, сбивайте все, давайте, ну, там, отправляйте свои самолеты, авиацию, сбивайте все. То есть, ну, опять же, ну, это все ирония. Уже были публикации о том, что вот наши ВКС, военно-космические силы, сбили беспилотник, а потом буквально, там, это было полторы недели назад, в аварийном режиме начали срочно переделывать свои публикации, говорили, что, ну, не то, что сбили, где-то там рядышком летели, а потом, как оказалось, беспилотник сам выключил свой транспондер, поэтому вот мы просто смотрим. Что дают эти беспилотники? Да, действительно, они собирают информацию. Да, они, с одной стороны, являются такими, ну, очень грубое слово, провокаторами. Провокаторами чего? А раздражитель. Вот это раздражитель правильнее будет. Когда они пролетают вдоль побережья оккупированного Крыма, российская противовоздушная оборона, хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, вынуждена реагировать, вынуждена его сопровождать, и таким образом она раскрывает свои позиции. Беспилотник может понимать, ну, беспилотник, собирает данные о том, где, в каких локациях, какие средства собираются, передают эту информацию, скорее всего, Украине. Я не готов сказать в 100% случаях, в 90% случаях, или там, не знаю, там очень обобщенную, очень сжатую информацию, и после этого мы видим, как Украина очень результативно наносит удары по разным объектам на территории временно оккупированного Крыма. Воинские части, какие-то склады, какие-то штабы, средства противовоздушной обороны. Поэтому я думаю, что вот оно все работает в комплексе.
Да, ну и действительно, возможно, Украине не стоит просила, Украина вот такие вот беспилотники, но тут более выгодная ситуация. Ну, действительно, американский беспилотник, Россия, наверное, его побоится сбить, ну, клюнуть на такую, так сказать, провокацию. Плюс это законно, да, ну, он же не нарушает воздушного пространства, тем более это украинское воздушное пространство.
Абсолютно верно, но в прошлом году, если помните, российская армия уже сбила один беспилотник, но сбила как? Сбила очень, ну, не хитро, подло, а так, чтобы... Ой, так это были не мы, они попытались разыграть эту карту, по-моему, по десяток раз два российских перехватчика, они подлетали настолько быстро, пытались повредить винт самолета, вернее, беспилотника, удалось это произвести, беспилотник упал, но что не учла российская военщина, что там были камеры, и это все зафиксировали, и... Извините, пожалуйста, за жаргон, но вот съехать, что он сам упал, мы не при делах, ну, все записано, все зафиксировано, все ходы записаны. Поэтому я думаю, что Российская Федерация все-таки побаивается это делать, даже несмотря на то, что их это очень сильно раздражает.
Спасибо вам большое, Иван, за ваше время. Иван Ступак, военный аналитик, был вместе с нами. К нам присоединяется Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, замдиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Анатолий, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Ну, топ-тема дня, которую сейчас обсуждают все украинцы, это, возможно, уничтожение нескольких самолетов или повреждение нескольких самолетов Су-27. Я напомню краткий бэк. Вчера вечером один из российских Z-каналов опубликовал видео ракетного удара по военному аэродрому воздушных сил вооруженных сил Украины в Миргороде. На видео видно разлетающиеся кассетные боеприпасы, которые поражают украинские Су-27, стоящие на земле. По мнению авторов канала, прямая речь, 4 Су-27 вышли в ангар, 2 в решето. В любом случае, это самый результативный удар по аэродрому с нашей стороны с начала СВО, заявили блогеры. Но позже в российской Минобороны сообщили, что якобы было уничтожено 5 истребителей, еще 2 самолета, которые находились на ремонте, были повреждены. Конкретно определенно не реагировала на вот такие вот заявления. Ну, разве что Николай Олещук, командующий воздушными силами, заявил следующее, цитата: «В очередной раз уничтоженные вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задания», и прикрепил видео взрыва склада боеприпасов в оккупированном Крыму. Ну, а бывший спикер воздушных сил, офицер ВСУ Юрий Игнат, написал в Фейсбуке, что в результате удара есть определенные потери, но совсем не такие, какие приписывает себе враг. Анатолий, ну вот мы будем крутить это видео. Расскажите, что вы видите, что произошло вчера днем?
Я бы, наверное, начал бы с того, что, в принципе, если мы говорим о ударах со стороны Российской Федерации, то, для примера, если мы возьмем июнь месяц, то Российская Федерация нанесла порядка, если не ошибаюсь, 6 массированных ракетных ударов, 14 было ракетных ударов, 14 ударов было дронами «Шахет» по большому количеству аэродромов украинских. Поэтому, в принципе, мы говорим о том, что на фоне того, что произошло в Миргороде, до этого Россия активно била по украинским аэродромам. Более того, ежедневные удары по прифронтовых и приграничных аэродромах осуществляются благодаря, допустим, таким ракетам, как «Искандер», ракет малой и средней дальности «Х-59», «Х-69». То есть Россия активно пытается пробить противовоздушную оборону украинскую для того, чтобы нанести удары по нашим аэродромам. Но при этом, как видим, то есть сообщение информации, допустим, о уничтожении украинских самолетов очень мало. То есть мы говорим о том, что, вот, допустим, то, что мы видим, тут нету факта, подтверждающего того, что это был действующий самолет уничтоженный, или, может быть, это вообще был уничтожен макет. Mm-hmm. Потому что, в принципе, информация о том, что находится в воздухе разведывательная БПЛА, была заблаговременно получена. И, в принципе, в таких ситуациях все дислокирующиеся на аэродроме самолеты поднимаются в небо и перебазируются, либо становятся на защиту этого же аэродрома. Поэтому, в принципе, я думаю, что в очередной раз российская пропаганда разгоняет свои какие-то эфемерные мечты по поводу уничтожения большого количества самолетов. Они уже уничтожали F-16 и F-35 в воздушном пространстве Украины, поэтому, в принципе, это неудивительно. Я бы сказал бы про то, что на самом деле за июнь месяц было большое количество. И с помощью крылатых ракет, и с помощью, допустим, тех же самых кинжалов, но при этом не было зафиксировано, допустим, уничтожение украинских самолетов. Поэтому я отношусь довольно скептически к заявлениям Российской Федерации и вообще советую не прислушиваться к ним, а слушать непосредственно правильные источники – это спикера воздушных сил, экс-спикера Микола Лещука, который говорит очень правильные вещи. И, в принципе, они очень правильно говорят, что, несмотря на большое количество ударов, мы выдерживаем, и наши силы противовоздушной обороны способны отражать эти удары. В отличие от Российской Федерации, которая практически активно принимает, так говорится, самолетами, то есть давайте вспомним тот же Морозовск Су-34, вспомним Ахтюбинск Су-57, Таганрог, где ремонтируют и либо модернизируют самолеты А-50. В принципе, тут мы намного эффективнее выступаем, даже бья, даже ударяя своими собственными БПЛА ударными, намного больше наносим ущерба Российской Федерации, чем Российская Федерация может нанести Украине. При этом единые случаи, которые они начинают разгонять, как какую-то перемогу свою.
Анатолий, ну ущерб все-таки был как им какой-то нанесен, да, это видно и на видео. Ну, давайте допустим, что там какой-то худший сценарий, да, самый плохой, ну, 2 самолета, может, было повреждено, там, или 3 самолета было повреждено. Как это удалось сделать? Как беспилотник так долго висел? Почему на открытом пространстве находились самолеты?
Смотрите, еще раз акцентирую ваше внимание о том, что находится беспилотник в воздушном пространстве, было известно заблаговременно. Да. И, в принципе, при такой угрозе все самолеты, которые находятся, боевые самолеты, которые находятся на аэродроме, поднимаются в небо. В принципе, если были повреждены, то были повреждены, скорее всего, самолеты, которые находятся на, допустим, как донорские самолеты, из которых используются, либо нелетающие самолеты.
Которые невозможно поднять, да, ну вот просто в этот момент.
Ну, которые невозможно поднять, которые не поднимутся в небо. Совершенно верно. Поэтому, в принципе, я же говорю, то есть это не является нанесением боевого ущерба, потому что, в принципе, эти самолеты не принимали боевое участие в боевых действиях, а если они использовались как доноры какого-либо из, допустим, там, оборудования, то есть это не понесло, не несет большие жертвы для, допустим, поветренных сил.
Анатолий, ну, вы эксперты по РЭБу, да, как долго этот беспилотник вот мог висеть, почему он там висел, корректировал эти удары, почему его не сбить, не заглушить?
Снова-таки, надо не забывать о том, что нужно и смотреть, как работает противник, потому что, безусловно, мы можем, допустим, уничтожить какой-то разведывательный БПЛА, но при этом, допустим, есть необходимость и наблюдение за работой противника для того, чтобы понимать в дальнейшем и, допустим, знать, куда наносить нам свои удары, потому что все-таки есть варианты решения того, что откуда этот беспилотник прилетел, на каком он расстоянии, как он регулировался, некоторые разведывательные данные, которые можно получить с этого беспилотника. Безусловно, есть проблематика в использовании беспилотных систем разведывательных российских, потому что, в принципе, после нанесения ударов по системам радиолокации российским, таким как там и контейнер, и подлет, и небо-М в Крыму, и уничтожение 2 самолетов А-50, Россия существенно потеряла возможность делать разведку воздушного пространства Украины, поэтому вынуждена использовать в активном режиме беспилотные системы. Мы видим это активное использование, и сейчас есть некоторые наработки по поводу того, чтобы, скажем так, уменьшить возможность присутствия таких беспилотников. Но как это новый вызов такой, поэтому сейчас происходит, скажем так, подбор более правильного решения. Мы видим, что и там используется уже и малая авиация. Допустим, самолеты Як-52 поднимаются при обнаружении разведывательных беспилотников. При этом тут следует обратить внимание, что классические системы противовоздушной обороны не работают против таких беспилотных систем, потому что это малозаметная и малоподвижная цель, не на больших скоростях она перемещается. Поэтому здесь нужно искать другие решения. В принципе, сейчас есть некоторые наработки в Украине, которые позволят решать эту проблему. Так же, как в свое время мы столкнулись с проблемой, допустим, беспилотников «Шахет». Есть уже решения, которые помогают нам противодействовать данному типу вооружения. Но для всего нужно свое время.
А это ЗАЛ, Орлан, что это снимает, как вы думаете?
Я думаю, что это Орлан снимает.
Анатолий, ну, снова-таки с оговорками, да, возможно, там стояли макеты, возможно, это не работающие самолеты, которые используются для каннибализма, да, но вы, наверное, просматривали это видео, но вы можете какие-то, ну, подвести итоги, сколько там повреждено, уничтожено вообще, потому что, ну, вот люди не эксперты, да, смотрят на это видео, и им можно втюхать все, что угодно рассказать.
Смотрите, единственное, грубо говоря, какое-либо подтверждение того, что там что-то было нанесен ущерб, можно было, можно сказать, по стоп-кадру, который они распространяют. И то, опять же, непонятно, что за самолет находился на том месте. Потому что то, что вот эти вот удары, он даже не попали на, по области стоянки самолета. То есть мы видим шрапнель, который разлетается на много элементов. Но, как видим, даже вот на сейчас на видео, то есть нет четкого удара непосредственно по стоянке, где стоит самолет. То есть, скорее всего, что удары были рядом, и все, что могли они нанести, это осколковые удары, которые, ну, не повлекли за собой существенных повреждений.
Тем более, да, если это самолеты, с которых берут запчасти, которые не призваны летать. Анатолий, а должны быть на таких аэродромах ангары для защиты вот таких вот самолетов? Ну, желательно бы это, потому что много критики есть, да, что не защищены от, ну, кассетных суббоеприпасов, не от, дронных ударов, ну, под открытым небом стоят.
Смотрите, если аэродром используется как аэродром подскока, на который прилетели самолеты, там, дозаправились, загрузили, допустим, полезную нагрузку, там, ракеты, бомбы или что-либо еще, и улетели, то, в принципе, использование ангаров не обязательно. Более того, нужно говорить о том, что, в принципе, есть несколько видов ангаров, которые предусматривают защиту от, допустим, для введения в обман врага, чтобы не можно было понять, в каком из ангаров, то есть это легкий ангар, в котором из ангаров находится, допустим, техника. Вот. Ну и более сложные системы, которые позволят, допустим, защищать от возможных ударов, тех же вот осколковых ударов, либо ракет, либо чего, что-то еще. То есть есть, в принципе, такие оборудованные ангары в Украине, они используются, и, в принципе, если мы говорим о данном аэродроме, то я не думаю, что там есть необходимость в нахождении, допустим, каких-либо таких ангаров, потому что он эксплуатируется нам. Ну, снова-таки я могу ошибаться, потому что это больше знают воздушные силы. Но, скорее всего, что этот аэродром используется как аэродром подскока, то есть не неся на себе, допустим, основную нагрузку перебывания самолетов там.
Российская Минобороны и пропаганда активно крутит вот эти вот кадры из скриншота, о котором вы сейчас говорите. Что видят западные партнеры, как вы думаете? Понятно, наверное, они знают некоторые детали, да, наверное, от военного командования, но, тем не менее, это нанесенный удар по украинскому аэродрому. А совсем скоро там появятся, возможно, ну, может, не на этом аэродроме, а другом аэродроме, более дорогие современные самолеты, на которые скидывались западные партнеры и так далее.
Смотрите, если мы говорим о, допустим, использовании самолетов F-16, то здесь идет немножко другая технология. Я, опять же, хочу вернуться к основному критерию. То есть сейчас активно российская пропаганда хочет показать, допустим, нашим западным партнерам, вот посмотрите, что они не уберегут самолеты, которые вы им даете. В принципе, так происходило со всем вооружением, которое было предоставлено нашими западными партнерами. Но, тем не менее, при всем этом, пока что россияне теряют свои самолеты, пока что россияне теряют свои важные объекты как в Крыму, так и на территории Российской Федерации, и не могут защитить даже радиолокационные станции раннего предупреждения о ядерной угрозе. Поэтому, в принципе, тут я думаю, что все наши западные партнеры, которые смотрят на это видео, в очередной раз понимают, насколько, грубо говоря, Россия любит лгать и раздувать, скажем так, несуществующие факторы. В принципе, мы же знаем, как они постоянно в своих сводках поднимают статистику уничтожения, допустим, украинской техники. Поэтому я более чем уверен, что наши западные партнеры даже не обращают внимания на это. Я всем советую не обращать внимания на то, что публикует Российская Федерация, потому что все, что они делают, это введение в обману и распространение своих нужных себе тезисов.
Ну, действительно, трудно не признать, что на фоне регулярных сообщений якобы уничтоженных украинских суш, как там уже сотни уничтожено, якобы, по словам российского Минобороны, это первое, ну, какое-то вообще видеосвидетельство нанесения удара хотя бы по этим сушкам. Анатолий, ну, вы уже упомянули о том, что последние недели очень активно Россия ракетами и дронами бомбит украинские аэродромы. Староконстантинов – это, наверное, самая горячая точка вот последнего месяца. Васильков, Миргород сейчас. Чего они добиваются, вот нанося туда удары? Что они пытаются разбомбить? Какая стратегия?
Ну, давайте не забывать о том, что, в принципе, Россия активно готовится к прибытию самолетов F-16, и она пытается максимально навести, скажем так, ужаса на будь кого для того, чтобы показать, что Украина не способна сохранять их. При этом мы же видим, что при таком большом количестве ударов все равно, то есть большее количество атак отбивается со стороны Украины. И тут следует не забывать о том, что при появлении самолета F-16 мы говорим о довольно-таки сильном усилении воздушного пространства, что позволит отбивать эти воздушные атаки на раннем этапе, то есть когда мы будем, допустим, или ракеты, либо же те же разведывательные БПЛА будут подходить под контрольное воздушное пространство Украины. Поэтому, в принципе, Россия активно распространяет информацию по поводу того, что они там якобы запускают новую систему С-500, взаимодействии старых систем С-400 с самолетами А-50. Но, как видим, самолеты А-50 они сейчас не эксплуатируют, а С-400 уничтожаются очень легко, не очень легко, но благодаря там хорошо спланированным операциям уничтожаются ракетами «Атакамс». Поэтому, в принципе, сейчас мы будем и дальше видеть активные действия со стороны Российской Федерации, где они будут пытаться показать, скажем так, свое какое-то преимущество. Но это все, скажем так, последние вздохи, наверное, все-таки на мою думку, как-то кажется, относительно того, что будет после получения самолетов F-16. Тем более, что западные партнеры нас усиливают средствами дальнего радиолокационного обнаружения самолетами САП, которые существенно усилят возможности наших F-16.
Вы видите возможность, да, эффективно защитить эти самолеты, если они будут находиться в Украине? Там ходили разные версии, что чуть ли базироваться они будут не на территории там Румынии, а там подзаправляться на территории Украины, ну и совершать какие-то военные задачи, возвращаться в Румынию, но потом это опровергли, сказали на Западе, что будут они находиться на военных аэродромах в Украине. Эффективно Украина сможет защитить?
Часть самолетов, которые будут эксплуатироваться Украиной, будут находиться непосредственно на аэродромах Украины. Часть самолетов, которые не будут эксплуатироваться, они могут быть на сохранении, допустим, в странах наших западных партнеров. Более того, часть тех самолетов, которые будут находиться у наших западных партнеров, могут и дальше использоваться для обучения наших пилотов. Либо обучение, либо переподготовки, либо допуска там, к определенным еще каким-то возможностям. Поэтому, в принципе, если мы говорим о сохранении самолетов, тех, которые мы получим, снова-таки возвращаясь к основной схеме, как это работает, это, во-первых, взлет всех самолетов, которые могут подняться в небо, и рассредоточение, либо же, допустим, участие непосредственно в защите самого аэродрома. Ну и что, надо не забывать, что мы сейчас ожидаем такую усиленную помощь со стороны западных партнеров относительно систем противовоздушной обороны. Сейчас идут разговоры с Израилем о получении еще 8 систем Патриот. Несколько систем уже передаются, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы сможем говорить о том, что большая часть аэродромов, на которых будет находиться самолет F-16, будет еще усилена и наземными системами противовоздушной обороны.
Сегодня министр обороны Нидерландов Кайса Оллангрен сообщила, что выдано разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 в Украине. Я так понимаю, это такая бюрократическая процедура. Ну, я напомню, что ранее, в феврале этого года, министр обороны Литвы Арвидас Аушнаускас прогнозировал, что первые F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года, в календаре июль. А где, Анатолий?
Ну, смотрите, давайте начнем с того, что, в принципе, есть уже официальное обращение со стороны Нидерландов о том, что разрешена передача 24 самолетов со стороны Нидерландов. Есть информация о том, что есть уже подготовленный бортинженерный состав, наземный состав, а также есть подготовленные пилоты. В принципе, очень правильно описано в обращении министра обороны Нидерландов относительно того, что информация по точным срокам передачи засекречена. Поэтому я думаю, что, в принципе, результаты работы самолетов F-16 мы уже увидим, допустим, при последующих попытках Российской Федерации наносить какие-либо массированные ракетные обстрелы. И это будет происходить, я думаю, в ближайшее время.
А это мы увидим больший процент сбитых ракет? Как это отразится на противовоздушной обороне, да, именно украинской?
Я думаю, что мониторинговые каналы, которые любят писать, что ракеты летают по территории Украины, будут меньше писать про пролеты их.
Ну и последний к вам вопрос. Там демократы американские заявили следующее. До конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять. И эта ситуация угрожает подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине. Призвали больше обучать украинских пилотов. Видите вот такую вот проблему, что бортов будет больше, чем пилотов?
Я вижу необходимость в распространении таких месседжей среди наших западных партнеров для того, чтобы нам предоставить больше возможностей по обучению, подготовке инженерного состава, летного состава. Поэтому то есть это правильная работа, и это диалог нашей дипломатии и тех конгрессменов, которые поддерживают Украину. Безусловно, я хотел бы сказать, что наши воздушные силы оценивают ситуацию и понимают все риски, и будут эксплуатировать и получать самолеты, допустим, для эксплуатации, использовать эти самолеты согласно тех возможностей, которые будут предоставлены. Я думаю, что это будет эффективное использование данного типа самолета.
Спасибо, Анатолий. Эксперт по авиации Анатолий Храбчинский был вместе с нами. Мы идем дальше. В обоих армиях, украинской и российской, служат многие иностранцы. Причем, если со стороны России это преимущественно выходцы из Африки и Азии, то в составе ВСУ бойцы из Европы. Как пополняют обе стороны бойцы из западных стран? Смотрим в сюжете моего коллеги Егора Логинова.
Сейчас на стороне Украины против страны-агрессора воюют сразу несколько подразделений иностранного легиона. Это абсолютно разные люди из разных стран с боевым опытом и без него. Например, Михаэль до начала полномасштабной войны не имел к армии никакого отношения. Работал дома в Бельгии на почте.
Я не мог спокойно смотреть на то, что здесь происходит. Несколько месяцев переписывался с людьми, которые уже воевали в Украине на тот момент. В частности, с одним французским солдатом. Спрашивал, чем я могу помочь. И вот решился. За неделю до отъезда сказал маме, я еду в Украину, вступаю в интернациональный легион и пытаюсь что-то делать. Она, конечно, не обрадовалась. Ей было действительно тяжело. И сейчас тяжело. В том числе потому, что в моей стране, в Бельгии, у нее нет людей, с которыми можно было бы поговорить об этом, о моей работе здесь, о моем решении.
About my job here, about my decision.
Last August I joined.
Я присоединился к иностранному легиону в августе прошлого года. Я бывший военный, 9 лет служил в парашютно-десантном полку. Путин действует недопустимо, он как маленький ребенок, который устроил истерику, которая не заканчивается, пока он не получит того, что хочет. Его надо остановить. Я хотел помочь Украине как военный еще после аннексии Крыма, но тогда не получилось. С началом полномасштабной войны, видя страдания женщин и детей, страдания семей, страдания всей страны, я решил ехать. Знаете, бывает, когда вы сомневаетесь в каком-то действии. Ваше сердце говорит «да», а голова говорит «нет». У меня не было такой проблемы. Мозг говорил мне «ты должен помочь». И мое сердце говорило то же самое.
I didn't have that option. My head was telling me to come. My heart was telling me to come.
Эндрю был на нескольких войнах, служил в антитеррористическом подразделении в Северной Ирландии, сражался в Африке. Российско-украинская война – самая страшная из тех, что он видел.
In Northern Ireland, very much different.
В Северной Ирландии я сталкивался с терроризмом. Много самодельных взрывных устройств, много снайперских выстрелов. Вы сражаетесь не с военными, которые перед вами. Вы боретесь с призраком. В Мали все было по-другому. Охота на Боко Харам. Другая тактика. А потом я попал в Украину, где мы окапывались и держали позиции, держали линию под постоянными артиллерийскими обстрелами. Это самая сложная ситуация, в какой я когда-либо оказывался. Сейчас продвижения вперед нет, но я понимаю, что ребята хотят наступать. Для этого надо больше людей и оружия. Мы теряем ребят через день, через неделю. Нам действительно тяжело взять себя в руки. Но мы должны найти в себе силы, мотивацию, выкладываться на 110% ради ребят, заплативших самую высокую цену.
A country like USA have really good experience in the war, but
такая страна, как США, действительно имеет хороший опыт войны. Но они не представляют, что такое эта война. Это не Афганистан, не Сирия, это совсем другое. Это великая война 21 века. Кончилось время, когда можно было перейти в наступление и продвинуться на 50 километров вглубь позиций противника за один день.
Keep supplying, keep supplying, keep supplying. Enhance it.
Поставка техники и снарядов – это самое главное. Запад не должен блокировать или останавливать этот процесс. Это одна из проблем демократии. Всегда есть кто-то, с чьим мнением надо считаться, и он может просто отказать в помощи. И мы сейчас расплачиваемся за длительную задержку пакета помощи в 61 миллиард. Ибо реальных последствий этой помощи на передовой еще не было. Поэтому мы продолжаем истекать кровью из-за этой задержки.
So we keep bleeding because of this delay.
Any military vehicle that they have on their books that are past their sell-by date.
Любые свободные военные авто, и не только легковые, стоящие на учете в Великобритании и которые должны быть списаны, должны быть отправлены сюда, будь то Land Rover 110 и что угодно. На данный момент я вижу людей, которые, управляя батальонами, ротами, взводами, должны покупать, собирать деньги, выпрашивать, одалживать авто, чтобы выполнить боевые задачи. Гражданские машины – расходник. Сумма денег, которая тратится на их ремонт, огромна. Эти военные машины нам нужны больше всего. Это очень помогло бы.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра. We'll be right back.